Глава 15. «Пух», — сказал кролик покровительственным тоном, — «действительно, у тебя в голове одни опилки». Алан Милн. «Все понятно, Харган», — тяжело вздохнул человек в капюшоне и рассеянно потеребил край черной, расшитой золотом мантии. «Это был всего лишь недостаток подготовки, и виноват в этом только я сам». «Откуда ты мог знать, что такое кошка, и чего от этого мерзкого животного можно ожидать? Здесь ведь нет кошек, и ты с ними никогда не сталкивался. Чтобы ты больше не попадался на этом, запомни, что кошки из всех известных животных наиболее чутки к магии, в особенности к нашей магии». «Вы говорили только о собаках», — виновато поднял глаза ученик. «Верно. Я предупреждал, что невидимок чуют собаки». Но они чуют просто запах, как свойственно собакам. Кошки же чувствуют саму магию, ауру. И взбесились они именно из-за твоей ауры, они ее чувствуют особенно остро. Что ж, всем нам свойственно учиться на ошибках, и пусть эта неудача послужит тебе уроком. А я в эти 3 дня, которые ты проведешь здесь в ожидании благоприятного времени для открытия портала, прочту тебе несколько лекций об экзотической фауне того мира, в особенности о видах, которые тебе не знакомы. «Учитель», — робко попросил Харган, заметив, что наставник сегодня добрый, и его можно попробовать раскрутить на что-нибудь полезное. «А нельзя ли мне все-таки взять с собой, ну, хоть кого-нибудь, чтобы у меня был хоть один надежный помощник? Ну, хоть вампира, если уж мутанты так будут заметны?» «Ни в коем случае, Харган. Наш вампир будет там таким же чужаком, как и любой обитатель этого мира. У меня есть идея получше. Привези мне любого человека оттуда, и я сам подниму тебе вампира. Таким образом, у тебя будет верный слуга и помощник, к тому же местный житель. Полагаю, местный будет для тебя полезнее, ибо наши вампиры, помимо того, что не имеют понятия о том мире, еще и избалованы дармовой едой до неприличия, что притупило у них чувство самосохранения. Как тебе такой вариант?» «Вы очень добры, учитель». Из-под темной вуали донесся тихий, как шелест ветра, смешок. «Подумать только, меня благодарят за доброту! Ох, не слышат тебя старейшины 17-го оазиса!» «А что, 17-й оазис пал?» В голосе юного демона слышалось отчаяние. Не от того, разумеется, что он переживал о судьбе оазиса и его старейшин, а от того, что все это веселье произошло без него. «Они так все и падут, пока я буду заниматься глупостями в том мире». «Во-первых», — жестко осадил его наставник, — «ты занимаешься не глупостями, а важным делом. Вернее, должен бы заниматься делом. Чем ты там на самом деле занимаешься, я не берусь даже предполагать. Во-вторых, я тебя в какой-то степени понимаю. Молодые всегда рвутся в битву, особенно если в них течет кровь демонов. Но ты рожден для другой, более высокой цели. Твоя участь была предрешена еще до твоего рождения». И она вовсе не в том, чтобы по-дурацки погибнуть в бою за очередной оазис. Ты понял меня, ученик?» «Слушаю и повинуюсь, учитель». Харган поспешно склонил голову, пока учитель не разгневался и не добрался до многострадального хвоста. «То-то. Собственно, битвы, о которой ты так жалеешь, и не было как таковой. Оазис пал без единого выстрела. Его нам сдали 2 старейшин, которым понравилась идея вечной жизни». Я обещал им перерождение, но прежде они должны мне послужить. Один из них уже сейчас занимает пост моего первого помощника по науке, и в его лаборатории разрабатывается пара весьма перспективных проектов. Другой принял под командование 1000 дикарей и обещал за 2 цикла сделать из них умелых бойцов. Пройдут 2 цикла, проверю. А еще меня несказанно радует, что мы без боя захватили всю их технику, и она досталась нам полностью целой и исправной. «Я тоже рад, учитель», — согласился Харган, которого ничуть не утешил тот факт, что война с оазисами продолжится без его участия, и, возможно, закончится, пока он будет возиться с этим сбродом идиотов, тупоголовым населением отсталого соседнего мира. «А мне нельзя ли выделить какой-нибудь техники?» «Тебе-то зачем? Чтобы на тебя и твою технику на каждом углу пальцами показывали? Я научил тебя магии. Неужели этого недостаточно?»
«В том-то и беда, учитель». — вздохнул Харган. — В том мире так много магов, и они так сильны и квалифицированы, что я едва успеваю уносить ноги после каждой попытки действовать. Оказалось, и поморский маг не такой разиня, как я думал, а уж об остальных и говорить нечего. После второго случая во всех дворцах установили магическую сигнализацию на невидимость. В зданиях она стояла и прежде, но теперь простирается на все прилегающие территории. Дворцовые парки, подсобные постройки, все такое. У меня теперь нет возможности туда проникнуть. К тому же наша школа запрещена, и стоит кому-нибудь учуять, чем я занимаюсь, как на меня просто стукнут в полицию. А наш план обращения правителей вообще никуда не годится. Никакое изменение в их состоянии не пройдет незамеченным.
«У тебя есть новые идеи?» «Я не имею в виду глупости, подобные только что высказанной. Техника не метод воевать против магии. Об этом наглядно свидетельствуют руины 19-го оазиса. Я один сокрушил их хваленую тройную линию. Даже если сделать скидку на мое бессмертие, это все же наглядное доказательство того, что один могущественный маг может сделать то, чего не смогло целое войско».
«У меня есть идея, учитель». Я нашел место, где можно спокойно действовать, не опасаясь быть обнаруженным. Я переберусь в Мистралию.
— А что? — заинтересовался наставник. — В Мистралии наблюдается упадок магических искусств?
— Можно сказать, там наблюдается полное их отсутствие. Как я понял, некоторое время там находились у власти мистики, и за это время они истребили практически всех магов. Сейчас там хоть среди бела дня, прямо на улице скелетов поднимай, никто помешать не сможет.
«Вот как!»
Пальцы повелителя, скрытые под черным бархатом перчаток, оживленно зашевелились.
«Значит, первая экспедиция не пропала зря, кое-что они все же сделали».
«Вероятно. Я намереваюсь также поискать в Мистралии какие-либо остатки первой экспедиции, и если удастся, с их помощью создать из этой страны удобный плацдарм для продвижения на север. Если не найду, работаю по прежнему плану, но именно в этом регионе». Может, кошки там тоже попадаются, но уж магов я там точно не встречу. И если даже президент и все его окружение поголовно превратятся в нежить, этого никто не заметит и не начнет охоту за коварным некромантом. А если и найдется безумец, который попытается, он в считанные часы пополнит собой ряды моих мертвых слуг.
«Мысль хорошая», — согласился наставник. «Но не увлекайся». И не думай в своей юношеской дерзости, что если поблизости нет магов, то можно, не скрываясь, поднимать скелетов посреди улицы и тому подобное. Если твоя деятельность станет широко известна, ты рискуешь столкнуться с противником, который в 100 раз страшнее самого квалифицированного боевого мага.
— То есть? — не понял ученик.
— С толпой, мой мальчик, с разгневанной толпой бунтующей черни. Ты, в отличие от меня, пока не бессмертен. Если против тебя поднимется толпа, никакая магия тебя не спасет, ибо нет силы, способной ее остановить. Разве что хорошо скоординированная команда магистров школы чистого разума, ступени это к 12-й. Но уж никак не одинокий ученик некроманта. Так что веди себя тихо и не наглей. Ты меня понял?
Понял, учитель. Как скажете, учитель.
Приятно иметь понятливых учеников. Что еще ты хотел мне рассказать? «Ну же, Харган, я читаю твое лицо, как раскрытую книгу. Что-то тебя смущает, и ты не знаешь, как мне об этом сказать. Уж не появилась ли в твоей жизни женщина, которая не похожа на других и кажется тебе совершенно особенной и неповторимой, которая настолько потрясла тебя, что ты ее даже не убил? Или убил и теперь жалеешь?»
«Нет», — непроизвольно вырвалось у Харгана. «То есть, я имею в виду, я ее не убил, и у меня вообще с ней ничего такого не было, мы общались по делу».
«Хороша ли она?» — с ностальгическим интересом вопросил наставник. «Или тебя поразило что-то другое?»
«Хороша? Вы имеете в виду красиво?»
«О, да, красиво. Но вы правы, не это главное. Пожалуй, меня привлекло то, что она при виде меня не завизжала «Демон!» и не испугалась». «А как получилось, что ты был без грима, если вы общались по делу?»
«Сейчас расскажу», — повеселел юный демон. «Занятная история, вам понравится. Я собирался спать, поэтому снял грим, запер дверь и сидел на ложе в халате, читая одну интересную книгу о свойствах магических напитков. И вдруг неведомая сила подхватила меня, затянула в телепорт, и спустя пару мгновений я обнаружил, что стою в незнакомой комнате, как идиот в распахнутом халате и с раскрытой книгой, а на меня пялится молодая красотка и ее перепуганный приятель, маг недоделанный». Я тут же вспомнил, что я не только без грима, а еще и полуголый, и этого вполне достаточно, чтобы напугать кого угодно. Но девица, вместо того, чтобы испугаться, уставилась на меня с откровенным восторгом и вскрикнула. «Получилось! Смотри, он пришел! Настоящий, живой!»
Наставник гулко расхохотался.
«Эти господа пытались призвать демона, и ты оказался ближе всех? Хотел бы я это видеть! Демон в халате, в тапочках и с книгой! Неудивительно, что твоя дама не испугалась. Удивительно, как она от смеха не умерла. И что было дальше?»
«Дальше? Насколько я понял, призывающий должен был каким-то образом держать меня под контролем и не выпускать за пределы пентаграммы. Но у него это не получилось. Опыта не хватило или силы, не знаю».
«Дело всего лишь в том, что ты не чистокровный демон, и обычные заклинания обуздания демонов, как и обычные экзорцизмы, действуют на тебя в полсилы. И что же ты сделал?»
«Я был очень сердит. Поэтому я этого горе-демонолога хорошенько стукнул разок, просто так, чтобы злость сорвать. Может, я б его и убил, но меня остановила женщина. Она не испугалась, даже когда увидела меня свободным, и заговорила спокойно и разумно. «Не стоит убивать Элдина», — сказала она, чуть улыбаясь и поигрывая веером. «Хоть он и хреновенький демонолог, он мне еще нужен. Возможно, он пригодится и тебе». Ее слова немного успокоили мой гнев, но не полностью, и я в ответ довольно резко спросил, не приходило ли ей в голову, что я сейчас прикончу их обоих, предварительно надругавшись.
«Над обоими?» — засмеялась она. «Ты такой неразборчивый, или демоны не различают людей по полу?»
«Не сердись, демон. Оставь этого недотепу и давай лучше поговорим. Впрочем, если ты не настроен беседовать, тебе никто не станет надоедать, можешь вернуться туда, откуда ты явился, и продолжить чтение». Но я бы хотела встретиться с тобой позже, когда ты не будешь так занят и так сердит. У меня есть к тебе деловое предложение.
И что было дальше?
Ничего, я ушел. Настолько растерялся, что даже не убил никого. Но с вашего позволения хотел бы все же наведаться туда и узнать, что она от меня хотела.
Можешь наведаться. Отчего же нет? Скорее всего, эта неустрашимая дама наслушалась всякой ерунды, будто демону можно продать душу за какой-нибудь чудесный дар, и хотела заключить с тобой сделку, или просто использовать тебя в своих интересах. А может, статься, она законченная извращенка и хотела с тобой развлечься определенным образом. Если верным окажется последнее, очень рекомендую. Тебе будет полезно для общего развития узнать, что такое секс без страха и принуждения». Только не убей ее по привычке, испортишь все впечатление. К тому же, может, статься тебе понравится и захочется повторить. Кстати, как зовут эту отважную даму?
«Алиса», — мечтательно улыбнулся Харган. «А вы это серьезно насчет поразвлечься с демоном?»
«Вполне серьезно. Бывают и такие. Редко, но бывают». «Да, вот, к примеру, моя покойная бабушка, большая была любительница». Даже родила от демона.
«Учитель, вы никогда не говорили, что вы тоже...» — поразился ученик.
«Вовсе нет, я не тоже. Видишь ли, мой отец был женат на двух сестрах, и моя мать была обычным человеком, а вот мачеха...» «Ладно, не будем о былом. Не то у меня настроение. У тебя есть еще вопросы?»
«Да. Как по календарю того мира вычислить ваш день перерождения?» Его Величество с юных лет тихо ненавидел тупость во всех ее проявлениях. Она вызывала у него раздражение, которое с возрастом все тяжелее становилось скрывать. И попавшимся под руку туповатым придворным и служащим оставалось только радоваться, что Его Величество не умеет гневаться. В последнее время и этого единственного утешения бедняги были лишены. В данный момент все последствия эмоционального развития короля испытывал на себе невезучий товарищ Пассионарио, поскольку его величество источником недоразумения считал именно тупость собеседника и поэтому не стеснялся в высказываниях.
«Ты бы хоть подумал», — сердито выговаривал он, ожесточенно грызя трубку, — «головой, а не противоположным местом, и немного напряг память».
«А я, по-твоему, что-то неправильно подумал?» — огрызнулся принц Орландо. «Хорошо, я тупой. Объясни мне тупому, почему твоя армия, которая вроде как двигалась нам на помощь, вдруг развернулась и направилась прочь, или в другом варианте стояла у выхода из ущелья и не двинулась, чтобы помочь нам. Они стояли, сволочи, и смотрели, молча смотрели, как нас расстреливают».
Шалар вынул изо рта трубку, пустил дым к потолку и посмотрел на собеседника, как на идиота.
«И при чем тут я?»
ты!» Орландо задохнулся от гнева и рванулся с кресла с явным намерением вцепиться в горло давнему другу. «Ты бессовестный, двуличный!»
«Сядьте немедленно!» — прикрикнул мэтр Истран легким движением ладони, отбрасывая драчуна обратно. «Смею заметить, Ваше Величество, что попытки заставить его высочество мыслить самостоятельно и подтолкнуть его к правильным выводам совершенно бесполезны. Он не в состоянии сейчас трезво мыслить и принимает ваши намеки за издевательство. Объясните ему сами и прямым текстом, если не желаете выслушать еще некоторое количество оскорблений».
«Да уж, пожалуйста», — ядовито вставил Орландо.
«Может, я уже не только тупой, а еще и слепой, и это была не твоя армия под голубыми с золотом знаменами?»
«Разумеется, не моя», — раздраженно пыхнул трубкой король. «Я не зря советовал тебе напрячь память. Вспомни, когда ты все это видел. В начале сиреневой луны, за несколько недель до моей свадьбы».
«И что?»
«А ты не помнишь, чем, согласно всем известным предсказаниям, моя свадьба закончилась? И до тебя не дошло, дорогой друг, что по всем раскладам на момент битвы в Острайском ущелье у меня уже не было ни армии, ни короны, ни каких-либо обязательств перед тобой. Вообще ничего, кроме усыпанного цветами холмика на фамильном кладбище. Мы даже не встретились, я и ты, не говоря уж о тех обещаниях, которые я, как ты утверждаешь, нарушил».
«Господа», — негромко вмешался мэтр Истран,
— «довольно пугать ребенка. По лицу его высочества я вижу, что он уже понял суть своей ошибки, и мы можем начать сначала, на этот раз без оскорблений».
«Может быть, может быть», — Орландо вздохнул и опустил глаза. «Но все же, Шелар, как бы ты ни пытался все разъяснить, вариант с тобой тоже был».
«Давай так», — нахмурился король. «Ты расскажешь мне все свои видения, и со мной тоже. Мы вместе подумаем, как этот подозрительный вариант исключить, ибо я могу поклясться чем угодно, что у меня и в мыслях не было тебя обманывать. Если такой вариант случился, значит, он имел некие объективные причины, которые надлежит устранить заранее».
«С чего начать?»
«По порядку».
«А в каком порядке?»
«В хронологическом порядке событий», — разъяснил Шелар. «Если варианты совпадают во времени, то в порядке убывания вероятности, на твой взгляд. Итак?»
«Сейчас». Мистралиец щелкнул потертым портсигаром, с третьего раза с трудом добыл волшебный огонек, нервно затянулся, вслух посетовал, что травы ни щепотки нет, и, наконец, приступил. «Итак, картина первая. Место действия — наша база. Мои воины в панике бегают туда-сюда, побросав оружие. Никаких танков нет и в помине, зато над нами кружат несколько вертолетов и поливают мое разбежавшееся войско из пулеметов».
«Из чего, извини?» — быстро перебил его король, заинтересованно подавшись вперед.
«Ты разве не знаешь, что такое пулемет? Тебе ни Ольга, ни Жак не говорили?»
«Знаю, разумеется. Мне хотелось бы уточнить, кто объяснил это тебе, Ольга или Жак, или все-таки Амарго?»
«При чем тут Амарго? Не помню, Ольга или Жак, сам вспомни, из чьего репертуара анекдоты про командира Василия и пулеметчицу Анку».
«Не припоминаю. Постой, анекдоты пристойные?»
«Да небо с тобой, припохабнейшие».
«Значит, Ольга. Потому я их и не знаю». Постеснялась. «О вертолетах тебе тоже толковала Ольга?»
«Нет, Кантер. Он их на картинке видел, а потом они ему чудились в бреду».
«Ах да, этот журнал я тоже видел. Итак, несколько вертолетов, которые... Кстати, сколько именно?»
«Делать мне было нечего считать их. Больше одного, это точно. Нет, больше двух. Один я сбил огненным шаром, и их все равно осталось больше одного».
«Опиши подробно», — потребовал король.
«Что именно?»
«Конструкцию вертолетов. Насколько они похожи на те, что были в журнале?»
«Так ведь я журнала не видел».
«Рисуй». Шелар пошарил на столе и пододвинул бумагу и карандаш.
«Ну вот», — Орландо огорченно взъерошил челку. «Я поэт, а не художник. Пусть мэтр нарисует, он тоже видел».
«К сожалению, я тоже не художник, поэтому опишу словесно. Но упомянутое изображение сии машины были похожи по конструкции. Большой винт сверху и малый сзади. Однако они гораздо легче, меньше металла, больше стекла, пулеметы не установлены на бортах, их держали в руках стрелки. Что вас еще интересует?»
«Номерные знаки на корпусе. Заметили?»
«Да, Ваше Величество, и если вы намеревались проверить внезапно возникшую у вас гипотезу о принадлежности летательных машин к технике мира Альфа, то это не так. Знаки на них действительно имелись, но они не представляли собой цифры, которыми до сих пор по привычке пользуется Жак. Они больше напоминали те загадочные письмена, которые мы видели на шприце с Эгинского пляжа».
Король тихо присвистнул. «Значит, третий мир?» «Очень мило. Так, мне нужен Жак».
«Не сейчас. С ним вы все равно потом поговорите. А сейчас давайте не отвлекаться. Итак, вы полагаете, что в нашем мире околачиваются не только исследователи из мира Жака, а еще и загадочные личности из некоего третьего мира? Гипотеза интересная, но откуда они так хорошо ознакомлены с классической магией?»
«Невидимость, некромантия высокого уровня. Разве это нормально для мира технологий?»
«Тоже есть над чем подумать. Этот странный сплав вертолетов и некромантии нуждается в детальном исследовании. Продолжай, Орландо».
«Картина вторая», — послушно продолжил печальный принц. «Астрайское ущелье. Мы уже практически уничтожены. Врага не видно. Танков и вертолетов тоже. Только стрельба слышна. Время от времени раздается не то свист, не то вой, и в ущелье что-то взрывается. Откуда стреляют, я не вижу. Вижу только взрывы и их последствия. Артанская армия стоит вдали и не вмешивается. Нас осталось человек 10, не более. Я уже не могу колдовать и едва стою на ногах. Ребята пытаются меня прикрыть. Они выглядят смешно и жалко со своими мечами. Их расстреливают издали, спокойно и методично. А потом удар, и словно небо падает на землю. Это действительно был не конец света. Это была смерть, но все равно жутко.
Кантор тоже был с тобой?
Нет. Кантор погиб раньше. Он стоял с остальными стрелками, и их снесло взрывом.
А Амарго?
А его я вообще не видел. То ли он погиб еще раньше, то ли его там вообще не было.
Интересно, почему? — пробормотал король.
Хорошо, подумаем и над этим. Продолжай.
«Минутку», — остановил его мэтр Эстран и прислушался. Затем недовольно покачал головой, поднялся с кресла, прошелся по кабинету и снова прислушался. Остановился над люком, ведущим в чулан, привычно встряхнул кистями и сделал одно короткое движение, словно с силой бросил что-то на пол. «Все, можете продолжать».
«Картина третья. Опять Астрайское ущелье, только не само ущелье, а вход в него. Мы не можем войти, потому что там танки, и оттуда они стреляют, а над нами опять кружат вертолеты, и еще два дракона».
«Какие именно драконы?» — уточнил Шалар.
«Да откуда я знаю, я их что, по мордам различаю, тем более с такого расстояния? Один вроде бронзовый, как хрис, а второй не лазурный точно, другого цвета, и драконы сражались не за нас, а против... Твоего войска не было вообще. Кантора я тоже не видел, зато со мной был папа и еще один маг».
«Толик? Так и скажи, я давно знаю».
«Нет, не Толик», — чуть зарумянился Орландо. «Тоже природник и тоже толстячок, но точно не Толик. Человек, причем вроде бы чем-то знакомый, но не помню откуда. Мы с папой сбили 3 вертолета, это я точно помню. 3... И один остался, значит, их 4 было. От второго мага в битве толку было мало, он в боевой магии не очень. Что-то делал, но я не знаю что, я занят был. Кажется, он пытался взять под контроль драконов, но, судя по результату, у него не получилось. А потом появился чужой маг, тот самый, который управлял драконами. Я слышал, как он отдавал им команды, не голосом, магией».
«Телепатически?» — опять уточнил дотошный король.
— Нет, именно магией. Это была не телепатия и не ментальный контроль, и не подчинение животных, а что-то особенное. Я такого не встречал.
— А драконы были живы? — еще сильнее заинтересовался его величество.
— Ну откуда, я знаю. Неужели мне снизу видно было? Я на них не засматривался, а пытался достать этого мага. Он был далеко и под прикрытием пехоты, как положено. Достать я его не смог, а он методично истреблял остатки моего войска. У него какое-то смертельное заклинание было, то ли ядовитый туман, что ли, то ли что-то похожее. А потом убитые воины стали подниматься и бросаться на своих. Не знаю, что было с папой и с тем незнакомым магом, а меня зарубил мечом Дон Аквилио, начальник моей охраны. Мертвый.
— Ты рассмотрел чужого? —
— немедленно потребовал король. — Не был ли он случайно горбат?
— Я его не видел. Он очень далеко стоял.
— А Амарго? На этот раз он присутствовал?
— Нет, его не было и на этот раз.
— Странно. Куда же он делся? — Если есть еще варианты битвы, продолжай. Если же нет, переходи к варианту со мной. —